единственный заменитель непрожитого нами опыта – литература. Александр Солженицын. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Яхимович. На Латвийском радио 4. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Добрый день. Герой нашего сегодняшнего книжного вторника – Петр Якоби, правовед и литератор, человек трагической судьбы. Его жизнь была связана с Ригой, и те 20 лет, которые он здесь прожил, знаменуют судьбу многих русских в довоенной Латвии.
Пусть злобно клевета меня корит в безбожье, в подрыве дерзостных гражданственных основ. Я верный путь искал в житейском бездорожье и с истины сорвал таинственный покров. Великий дух, дух мира, дух вселенной, в природе без границ, невидимо разлит, и в каждом существе его огонь священный, его живая часть божественно горит. Из моря естества, из жизни колыбели он каплю от себя зародышу дарит, и капля та, душа, растет и зреет в теле, доколе грозный час конца не возвестит.
Не каждый может себе представить, что эти строки написаны юристом, выпускником Императорского училища правоведения, членом Российского Сената, прокурором Витебского губернского надзора и Рижского окружного суда Петром Николаевичем Якоби. Три ипостаси определяли его жизнь – правовед, литератор, общественный деятель. У разносторонних людей всегда так. Что перевесит? Поприще юриста предвиделось в судьбе Петра Якоби изначально. Ему было суждено родиться в знатной семье. Дед – известный ученый, физик и электротехник, изобретатель первого электродвигателя, академик Петербургской академии наук Морец Герман, на русский манер Борис Семенович Якоби. Родители – сенатор Николай Борисович Якоби и пианистка Екатерина Карловна Хансен. Петр Николаевич появился на свет 4 января 1877 года в Царском селе под Петербургом. Крестным Петра стал принц Альденбургский, член Российского императорского дома, потомок Павла I. Юный Петр Якоби – царскосельскую гимназию и императорское училище правоведения. Поступил на службу в Сенат. Служил в Витебском и Петербургском прокурорском надзоре. Расследовал злоупотребления, допущенные в военных заказах главного артиллерийского управления. Был начальником отделения по уголовным делам Министерства юстиции. Имел ордена до святого Владимира включительно. В кабинетах Министерства юстиции Петра Якоби знали как строгого исполнителя возложенного на него дела. А под кровом своего жилища он писал для души. Рано ощутив влечение к литературе, Петр еще юношей испробовал свои силы в поэзии. В 1904 году выпустил в Санкт-Петербурге сборник «Стихотворения». В 1910 – «Струны». А под псевдонимом Петр Зудатешин – «Фарсы. Кто первее, тот правее» или «Кто палку взял, тот и капрал». Историческая тема, тема гражданской справедливости и борьбы за нее, была в его поэтическом творчестве одной из главных.
И вождь вещал: злодеям нет пощады, опасен змей с разбитой головой, еще живут рассеченные гады, и жалит гад полуживой. Очаг врага снеси до основания, да сгинет след осиного гнезда. Там, где вчера врага стояло здание, пускай пройдет сегодня борозда. Не забывай измены хитрой ковы, за мирным сном пусть мудро светит явь, пускай мольбой застонут вражьи зовы. Рази врага и гидру обезглавь. Был гневен взор, еще звучало властно, рождая страх, воинственная речь, а над вождем, рукой подобострастной, был за спиной коварно поднят меч.
В 1915 году Петр Николаевич Якоби был назначен прокурором Рижского окружного суда. Прежде чем самому переехать в Латвию, он переправил в Ригу голодающую семью, к тому времени уже весьма многочисленную. Петр Якоби был женат на Сусанне Яковлевне Лихачевой, в браке с которой имел 7 детей. Якобята – так называет их в своей книге об истории семьи внучка Петра Якоби Людмила Флам. В ее небольшой книжке поместилось множество ярких примет рижского быта, окружавшего якобят и их родителей – Петра Николаевича и Сусанну Яковлевну. Довоенная Рига, белый замок в Балдуане, семейное владение, где якобята проводили лето. Жизнь семьи была тесно связана с искусством. Тут и театр, к которому пристрастились члены семейства, и журнал, издаваемый их родственником. Театр и журнал были русскими. Кстати, русской Риге в книге посвящена особая глава, где Людмила Флам с любовью цитирует писательницу Ирину Сабурову, одной из героинь прошлого цикла нашего книжного вторника. Эту передачу можно найти в архиве Латвийского радио 4. В своем романе «Корабли старого города» Ирина Сабурова описывает русский мир прибалтийской столицы. От страниц веет то весенней пасхальной свежестью, напоенной сиренью, ландышами и ванильными куличами, то начинает доноситься летний ветерок рижского взморья, то вдруг будто не страницу листаешь, а поднимаешь с земли хрусткий осенний кленовый листик, и так хочется поскорее в тепло. Целые главы посвящены Рождеству, любимому празднику автора. А прототипами нескольких героев стали члены семьи Якоби. Поразительно, как уцелели остатки этой некогда большой семьи. Фотографии, книги, стихи, относящиеся к дедушкиным временам, когда семейство Якоби жило в Риге. Все это сохранилось, несмотря на лихолетие, бегство из родного дома, долгие годы беженства и скитаний. Дети Петра Николаевича Якоби родились в период с 1901 по 1917 год. Было о ком беспокоиться, когда начались смутные времена. В то время, до 1917 года, Петр Якоби возглавлял в Министерстве юстиции России отделение уголовных дел. Он много писал на юридические темы и опубликовал в сенатской типографии, среди других трудов, практическое руководство к составлению обвинительных актов и заключений. Будучи убежденным монархистом, февральскую революцию Петр Якоби встретил негативно, но по долгу служения России продолжал работать при Временном правительстве. Принимал участие в составлении амнистии Керенского. С разрешения начальства в 1918 году Петр Николаевич отправляется в Ригу, к семье, чтобы там решить, как поступить дальше. В России разгорается гражданская война. Латвия провозгласила независимость. Снова выбор? Что перевесит? Якоби решили не возвращаться в Петроград, и в 1919 году семья окончательно осела в Риге. Этот город не был для них чужим, но на первых порах и здесь пришлось нелегко. Тотчас дала о себе знать материальная нужда. Петру Николаевичу, чтобы прокормить большую семью, пришлось даже временно наняться в буфетчике русского клуба. В Риге это было местом собраний русской интеллигенции. Здесь устраивались культурно-просветительные и развлекательные мероприятия, концерты, поэтические вечера. А находился русский клуб в том же здании, где сейчас находится Рижский русский театр имени Михаила Чехова. Однако скоро на горизонте Петра Якоби блеснула удача. Только что образованной Латвийской республике требовались квалифицированные кадры, учреждались органы управления, министерства, комитеты. Петра Якоби, как опытного юриста, занимавшего в дореволюционной России высокие посты, пригласили на приличное место в новое Министерство юстиции.
В дебрях, дебрях отдаленных я нашел себе приют. В грезах вялых, в грезах сонных мысли медленно плывут. С гор струится дух медовый, им природа пленена. Солнце нежит лес сосновый. Боже, что за тишина! Лишь в своей дремоте сладкой веткой лес прошелестит, и по озеру украдкой ветер рябью пробежит.
Обязанности чиновника занимали основное время, но Петр Николаевич всегда выкраивал хотя бы несколько часов в неделю для литературы. Да и в семье царил дух творчества. Сусанна Яковлевна, присоединяясь к мужу, сочиняла стихи и рассказы, переводила шедевры мировой поэзии, публиковалась. Петр Николаевич сам любил переводить стихи с разных языков, которые знал в количестве 7-8. Одним из его любимых зарубежных авторов был французский поэт, журналист и политический деятель XVIII века Андре Шенье. Вот один из вдохновенных переводов Якоби.
«Когда в моих руках оружию чести, шпаге блеснуть уже не суждено, оружием, смоченным в ином, чернильной влаге, мне миру послужить дано. Уже ли умереть среди воплей иступленных, оставив полным свой колчан? Не растоптать червей в своей грязи рожденных и пощадить разбойный стан? Со мной, вступившийся за попранное право, мой верный друг, мое перо. Пусть справедливый гнев им водит в мысли здравой, превознося над злом добро».
Живя в Латвии, Петр Якоби активно печатался в рижских изданиях, чаще всего под псевдонимами. Его стихи появлялись в журналах «Русская жизнь», «Маяк», «Вечернее время», «Слово», «Сегодня», «Для вас». Особенно плодотворные отношения связывали Петра Николаевича с журналом «Для вас». Это было еженедельное иллюстрированное издание. Оно выходило на русском языке с 1933 по 1940 год. В нем сотрудничал и сам Петр Якоби, и его сын Николай. В этот же период Петр Якоби создал монографию «Исповедь композитора» о Петре Ильиче Чайковском. Монография посвящалась столетию со дня рождения великого композитора. Петр Николаевич искал способы ее публичного озвучивания лекторами, актерами, которые должны были читать отрывки из монографии в сопровождении музыки Чайковского. К сожалению, замысел остался незавершенным. Но по свидетельству самого Петра Якоби, этот труд был приобретен Академией наук СССР.
Перевод с испанского. Нисета де Самакойс. Ласточка. О, ласточка, куда среди лазури ты быстрая, усталая спешишь? О, как стонать ты будешь в вихре бури, под мирный кров, увы, не прилетишь. Лети ко мне в суровую годину, я гнездышко под ложем помещу. Потерянный, как ты, кляну чужбину, возврата нет, в изгнанье я грущу. Оставил я, как ты, свой кров родимый, для всех я чужд, и чуждо все кругом. Среди невзгод, в чужих краях гонимый, я не могу вернуться в отчий дом. О, ласточка! О, дорогая пташка, лети ко мне, ты будешь щебетать, и вспомним мы о родине, бедняжка, и буду я и плакать, и мечтать.
В 1927 году Петр Николаевич Якоби принял латвийское гражданство. Был почетным членом Русского национального союза, товарищем председателя Русского юридического общества. В качестве консультанта Министерства юстиции Латвии участвовал в разработке латвийского законодательства. Был членом бюро консультаций, постоянным докладчиком в комиссии по составлению особо важных правовых актов. Огромное их множество Петр Николаевич редактировал, не меньше писал сам. Несметное количество написанных им страниц в свободное время ложилось на бумагу стихами, а в служебное превращалось в юридические документы. Вклад Якоби в общественную жизнь Латвии, надо сказать, был оценен должным образом. Он стал одним из немногих русских, кого удостоили высокой награды – почетного ордена трех звезд. Награду эту Петр Николаевич получил именно за участие в разработке латвийского законодательства и конкретно уголовного уложения. Это был огромный том из 1600 страниц. Именно Якоби вместе с другим юристом из России Петром Минцем, впоследствии сгинувшим в недрах ГУЛАГа, подготовил окончательный текст документа и передал на ратификацию в Совет министров Латвийской Республики. Но, пожалуй, самым весомым вкладом в юриспруденцию стал журнал «Закон и суд», который под руководством Петра Якоби выходил в Риге с 1929 по 1939 год. Это было единственное в тогдашнем зарубежье подобное издание на русском языке. Авторы и, прежде всего, сам Петр Николаевич стремились продолжить лучшие традиции российского правоведения и проследить их влияние на европейскую жизнь. В журнале «Закон и суд» за 10 лет его существования было опубликовано 395 статей 75 авторов из разных стран мира. Но, увы, после выпуска 90-го номера в 1938 году журнал был закрыт. Заместитель главного редактора журнала Петр Якоби написал по этому поводу. «Мы не могли предполагать, что власть посягнет на научную мысль. Между тем, это случилось. Нас закрывают». Уволенный сменившимся правительством Петр Николаевич Якоби ушел на пенсию. Потерю возможности заниматься юриспруденцией он переживал тяжело, но строил планы на будущее. Ведь 63 года — не старость. Спасала поэзия. Он был с ней неразлучен. В разные годы жизни в Риге Петр Николаевич опубликовал сборники стихотворений «Песни о лихолетии», «Золотые струны», «Долорида», лекции на тему «Интеллигенция и большевизм», издал книгу «Материалы к познанию Пушкина». Пушкин на протяжении всей жизни был для него предметом особого, пристального внимания и глубокого исследования. Вот такие стихи Петра Якоби, посвященные великому русскому поэту, в феврале 1937 года были опубликованы в рижском журнале «Для вас».
И в Париже, Праге, Риме пропоет твоя строка, всколыхнет, крылом поднимет, обгоняя облака, разорвет во мраке тучи. Чем чернее тяжесть туч, тем светлее и могучий Пушкин, солнечный твой луч. Скорби нет в столетней тризне, блещет празднично чертог. Оборвать могучей жизни Данте с пулею не смог. И хоромы, и избушки сберегли твой луч золотой. Жив среди нас поныне Пушкин, ясный, крепкий и простой.
Петр Николаевич Якоби и сам сохранял ясный и простой взгляд на жизнь. В июне 1940 года он рассказывал в одном из писем к дочери Анне.
«Так мы и живем между Сциллой и Харибдой, и неизвестно, какой результат окажется от столкновений крайностей. Когда ты получишь это письмо, многое изменится от непредвиденных неожиданностей. Живем мы во времена, когда не знаешь ни дня, ни часа, ни что с тобой будет». И эта неуверенность в будущем, в завтрашнем дне, несколько утомляет, чтобы не сказать больше. В одном я счастлив, что мы с мамой не подвержены панике. Тут же люди, окружающие нас, положительно болеют и рисуют себе всякие ужасы, которые могут быть, но могут и не быть.
Когда в 1940 году Гитлер призвал всех балтийских немцев вернуться в Германию, Якоби отказался. Он считал, что и в Советской России должны прорастать основы правового сознания, то, чему он посвятил всю свою жизнь, на что тщетно возлагал надежды. А попав в застенки НКВД, он до последнего вздоха будет надеяться на правосудие и во всеоружии своих юридических знаний попытается доказать свою невиновность. Внучка Людмила пишет в своих воспоминаниях, что последний раз она видела деда летом 1940 года. Семья была на даче под Ригой. В Балдене, в Белый замок, приехала желтая машина. Из нее вылезли двое, спросили дедушку. Потом удалились в дом, где пробыли некоторое время. Мне велели остаться в саду. Потом вместе с дедушкой эти люди стали садиться в машину. Он успел перекрестить и поцеловать 9-летнюю внучку. «Не беспокойся, мне надо в город по делам». Это были последние слова, которые она от него слышала. В начале августа 1940 года Петр Николаевич Якоби был арестован и заключен в рижскую тюрьму. Материалы допроса свидетельствуют, что он умудрялся спорить со следователем НКВД и тщательно ему объяснял, что с точки зрения правовых норм обвинения против него не имеют никакого смысла. В частности, он говорил: «Следствие просветило мою литературную деятельность только с черной стороны, а другая сторона, полезная для дела и общества, осталась незамеченной». Но следствие разглядело попытки контрреволюционной деятельности даже в его работе «Пушкин и революция». В ноябре 1940 года заключенный Якоби подвергся освидетельствованию врачебной комиссии, которая признала его состояние непригодным к физическому труду из-за слабости сердечного мускула и катаракты. Тем не менее, 29 декабря 1940 года Петр Николаевич был приговорен военным трибуналом по пресловутой 58-й статье к 10 годам исправительно-трудового лагеря с поражением в политических правах на 5 лет и с конфискацией всего личного имущества. В вину ему ставилась контрреволюционная деятельность. Весной 1941 года Петр Якоби был отправлен по этапу в направлении Котласа. Из Котласа по устьям рек Северная Двина и Вычегда заключенных гнали на строительство железной дороги до Воркуты и на возведение стратегического моста через Северную Двину. Петру Николаевичу, правда, выдали справку, что он по состоянию здоровья не может принимать полноценное участие в работах на стройке, но это уже ничего изменить не могло. Здоровье его было подорвано еще по дороге в Котлас. Петр Николаевич Якоби умер в Котласском пересыльном пункте в августе 1941 года. Через 74 года внучка Якоби, Людмила Флам-Оболенская, положит цветы к памятному надгробию. Плита с датами жизни юриста, поэта, правоведа Петра Николаевича Якоби теперь стоит среди десятков русских православных и польских католических крестов. Бесповоротная неизбежность эпохи. Гениальный юрист, правовед Петр Николаевич Якоби так и не поймет, что и право, и юридические законы были обращены в пыль, в факультет ненужных вещей, и что судили его чисто формально, с заранее известным исходом. Людмила Флам-Оболенская так вспоминала о своей поездке в Архангельскую область на могилу деда и о встрече с представителями местного историко-просветительного движения «Совесть». «Я вынесла от встречи с этими людьми ощущение чего-то очень светлого и чистого. а книги, которые они мне подарили на память, свидетельствуют об их серьезном поиске путей духовного возрождения после постигшей Россию катастрофы XX века. И еще меня тронуло, что они сочли своим долгом побывать на кладбище у памятника моему деду, поставить там свечку и помолиться. Над программой работали автор литературного сценария Галина Маслобоева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи читал актер Русского Рижского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.
Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дидро. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в цикле «Книжный вторник» с Илоной Ехимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.